Как не испугались гости столь неожиданного потока слов, они не сдержали улыбки при виде властной эмоциональной жертвы и огромного, пытавшегося оправдываться представителя племени угнетателей, который с кротостью выслушивал перечисление грехов мужчин. Хозяйка зажгла спичку, вынула из ящика, стоявшего на камине, папиросу и начала втягивать в себя дым. «Я нахожу, что это очень успокаивает, когда разойдутся нервы», — сказала она в пояснении. «А вы не курите?» «Значит, вы не имеете понятия об одном из самых невинных наслаждений, какое доступно смертному?» Мисс Уильямс расправила подол своей черной шелковой юбки. «Это такое удовольствие», — сказала она, как бы желая оправдаться, — «которым мы наслаждаться не можем, потому что мы с Бертой женщины несовременные». «Конечно, не можете. Наверное, вы плохо себя почувствуете, если закурите папиросу. Да, кстати, я надеюсь, что вы когда-нибудь придете на собрание нашего общества. Я распоряжусь, чтобы вам послали билеты».
«Вашего общества?
Оно еще не оформилось, но я не теряю времени и набираю комитет. Везде, где бы я ни жила, я всегда учреждаю отделение общества эмансипации. Вот, например, миссис Андерсон из Эннерли. Она уже одна из эмансипированных женщин, так что начало у меня положено.
Только в том случае, если мы станем сопротивляться, и дело наше будет организовано, мисс Уильямс, мы можем надеяться отстоять наши права в схватке с мужским эгоизмом. Уже уходите?»
«Да, нам, знаете ли, нужно сделать еще один или два визита», — сказала старшая сестра. «Уверена, вы нас извините. Надеюсь, что вам понравится в Норвуде».
«Всякое место, где бы я ни жила, для меня только поле битвы», — отвечала миссис Уэстмакот, так крепко пожав руку сначала одной, а потом другой сестре, что у тех захрустели маленькие тоненькие пальчики. «Днем работа и полезные для здоровья упражнения, а по вечерам чтение Браунинга и беседы о высоких предметах. Так ведь, Чарльз? Всего доброго!» Она пошла проводить их до двери, и когда они оглянулись, то увидели, что она все еще стоит в дверях с желтым щенком-бульдогом под мышкой, а изо рта у нее вьется синяя струйка дыма от папиросы.
«О, какая ужасная, ужасная женщина!» — прошептала Берта, когда они поспешно шли по дороге. «Слава богу, что мы от нее отделались!»
«Но ведь она тоже придет с визитом», — отвечала сестра.
«Думаю, когда она придет, нам лучше приказать Мэри сказать, что нас нет дома».
Глава третья. Жители Эрмитажа. Какое порой сильное влияние на нашу судьбу оказывают самые ничтожные обстоятельства. Если бы неизвестный нам подрядчик, который выстроил эти коттеджи, ограничился тем, что возвел бы каждый из них на своем отдельном участке, то весьма вероятно, что небольшие семьи, поселившиеся здесь, едва ли знали о существовании друг друга и не имели бы возможности влиять одна на другую, о чем будет рассказано ниже. Но коттеджи связывало, так сказать, одно общее звено. Для того, чтобы выдвинуться между всеми другими норвудскими строителями, хозяин этих коттеджей придумал устроить общую лужайку для игры в теннис, находившуюся позади домов, зеленую лужайку с постриженной травой, туго натянутой сеткой и широко размеченными белыми линиями. Сюда ради упражнений в этой игре, которая требует больших усилий и также необходима для англичан, как воздух или пища, приходил молодой Гей Денвер, свободный от работы в Сити время. Сюда приходил также и доктор Уокер со своими двумя прелестными дочерьми Идой и Кларой. И сюда же являлись большие любители игр на воздухе, отличающаяся хорошо развитой мускулатурой вдова в коротенькой юбке и ее племянник богатырского роста. Лето еще не прошло, а обитатели этого мирного уголка уже были знакомы так близко, как не пришлось бы им подружиться и за несколько лет, будь между ними более церемонные отношения. Эта тесная дружба и товарищество имели большое значение, в особенности для адмирала и доктора. У каждого из них была в жизни пустота, как бывает со всяким человеком, который чувствует себя в силе, но оставляет привычное поприще, и каждый из них своим обществом заполнял пустоту в жизни соседа. По правде сказать, между ними было мало общего, но в иных случаях это скорее благоприятствует, чем мешает дружбе. Каждый из них страстно любил свою профессию и продолжал живо интересоваться всем относящимся к ней. Доктор Уокер по-прежнему выписывал и читал от первой до последней страницы «Ланцет» и «Медицинскую газету», посещал все консилиумы, приходил попеременно то в восторг, то в уныние от выбора старшин, и у него был свой отдельный кабинет, где на столе, уставленном целыми рядами маленьких круглых флаконов с глицерином, канадским бальзамом и кислотами, он все еще отрезал микротомом частицы тканей и изучал тайны природы, глядя в свой старинный медный микроскоп. У мистера Уокера
была типичная наружность английского доктора: плотно сжатые губы, волевой подбородок, спокойный взгляд. Как все медики, он не носил ни усов, ни бороды, а лишь небольшие седые бакенбарды. Ему было лет 50 или чуть больше. Несомненно, перед вами был известный, опытный доктор, которого часто приглашали на консилиумы. Было время, когда доктор совершенно невозмутимо относился к вещам самым серьезным, но теперь, живя в уединении, он волновался из-за всяких пустяков. Тот самый человек, у которого ни разу не дрогнула рука, когда он делал операции, и когда решался вопрос не только о жизни пациента, но и о его собственной репутации и карьере, теперь страшно расстраивался, если его книгу перекладывали на другое место, или нерадивая горничная забывала исполнить его приказания. Он и сам замечал это за собой и знал причину. «Когда была жива Мэри, — говорил он, — она оберегала меня от этих маленьких неприятностей, и я мог заниматься большими. У меня прекрасные дочери, каких, дай бог, всякому, но кто может знать человека лучше его жены?» Затем он опять вспоминал прядь каштановых волос и лежащую на одеяле тонкую белую руку, и думал, как думают все, что если мы не будем жить после смерти и не встретимся вновь, значит, лучшие надежды и тайные внушения нашей природы — всего лишь обман и иллюзия. Судьба вознаградила доктора за его потерю. Во всем Лондоне нельзя было найти двух таких прелестных, добрых, умных и симпатичных девушек, какими были Клара и Ида Уокер. Талантливые, любознательные, а они разделяли все интересы отца. Клара была высокоростом, тонка и стройна, с грациозной женственной фигурой. Она держала себя с большим достоинством и чуть-чуть гордо. В ней было что-то царственное, как говорили ее друзья. Между тем, как люди, относящиеся к ней недружелюбно, называли ее замкнутой и холодной. Малообщительная по природе, она отличалась независимостью суждений, на все имела свою точку зрения и действовала лишь по собственным побуждениям. Ее бледное лицо, хотя его нельзя было назвать очень красивым, привлекало внимание. В ее живых, выразительных глазах отражался незаурядный ум и угадывалась чувствительная, отзывчивая душа. А потому многим Клара нравилась больше, чем ее красавица-сестра. Обладая сильным, уравновешенным характером, Клара взяла в свои крепкие руки обязанности покойной матери, и с того самого дня, когда в семье случилось великое горе, умерла мать, Клара вела хозяйство, держала в повиновении прислугу, утешала отца и служила опорой младшей сестре, которая не отличалась столь твердым характером. Ида Уокер была блондинка с насмешливыми голубыми глазами, с большим красиво очерченным ртом, приподнятые уголки которого выдавали человека, наделенного чувством юмора, смешливого, всегда готового улыбнуться. Она была пониже Клары и чуть полнее. Ида одевалась по последней моде до самых кончиков ее хорошеньких маленьких башмачков на высоких каблучках и не стыдилась показать, что страстно любит наряды и удовольствия. Она была большая охотница играть в теннис, любила комическую оперу, приходила в восторг, если ей удавалось потанцевать, что, впрочем, очень редко выпадало на ее долю, и жаждала новых развлечений. Но, несмотря на некоторую легкомысленность, она была в полном смысле слова хорошей, здравомыслящей английской девушкой, душой всего дома, в которой вносила оживление, кумиром отца и сестры. Вот какая семья жила в коттедже номер 2. Мы заглянем еще в последний коттедж, и таким образом наши читатели познакомятся со всеми жителями Эрмитажа. Адмирал Гей Денвер не принадлежал к числу тех краснощеких, седовласых и здоровых моряков, которых мы чаще встречаем в романах, чем в списке флотских офицеров. Он совершенно не соответствовал расхожему представлению о моряке. Это был худощавый человек с резкими чертами, в его исхудалом лице виделось что-то орлиное. Седые волосы, впалые щеки, плотно сжатые губы, выдающийся вперед подбородок, вместо усов и бороды узенькая изогнутая полоска бакенбард пепельного цвета, суровый холодный взгляд и церемонные манеры. Вот портрет адмирала. Наблюдательный человек, привыкший сразу определять, с кем имеет дело, счел бы его за каноника, который носит светское платье и любит жить в деревне, или за директора большого учебного заведения, который с удовольствием участвует в играх учеников на открытом воздухе. 40 лет суровой дисциплины сделали его замкнутым и молчаливым. Но, беседуя на досуге с равным себе, он сейчас же оставлял повелительный тон, каким командовал на палубе, и оказывалось, что он знает уйму историй, а так как он многое повидал на своем веку, то послушать его было интересно. Сухощавого адмирала, подтянутого, словно жокей, и гибкого, как плеть, каждый день можно было видеть на пригородных дорогах, по которым он ходил, размахивая малакской тростью с серебряным набалдашником, тем же размеренным шагом, что и на юте своего флагманского корабля. На щеке у него остался рубец, свидетельствующий об усердной службе, след ранения картечью, полученного 30 лет назад, когда он служил на Ланкастерской батарее. Крепкий и здоровый, он казался моложе своего приятеля-доктора, хотя и был на 15 лет его старше.